Глава 38. Последний из четырех. 23 ноября 1964. Индиана-авеню 318, Вашингтон. Два дня спустя, под вечер, в 4 часа телефон зазвонил во второй раз.
«Это мисс Алиса Куин?»
«Да».
«Я Ральф Финн». Дрочила. От неожиданности Алиса задохнулась, велела себе успокоиться и говорить медленно, чтобы не допустить оплошность, ведь они с Ником не один месяц называли этого человека только обидным прозвищем.
«Ральф», — произнесла она, выдержав паузу, — «наконец-то! Мы так давно вас ищем!»
«Знаю. Буду говорить без околичностей. Я позвонил с одной единственной целью — потребовать, чтобы вы прекратили давать эти нелепые объявления. Неужели вы не понимаете, что бесчестите меня через столько лет после войны? У меня жена и дети. Я делаю все, чтобы газета не попала им в руки, но вы обязаны уняться, мисс Куин. Вы действуете недостойным методом.
Простите, мистер Финн, но вы не оставили нам выбора, не отреагировав на первое объявление.
Ладно, у вас получилось. Вот он я. Теперь усвойте, хватит! Я не желаю ничего слышать об истории с договором и не дам показаний против Оскара Арлингтона. Уясните это. Я не желаю видеть свое имя и фотографию на первых страницах газет. Ральф Финн, известный также под прозвищем Дрочила, обвиняет сына сенатора Арлингтон в неисполнении обязательств по договору.
В суде незачем упоминать ваше прозвище военного времени.
Ничего не выйдет. Дрочила обвиняет. Шикарный заголовок. И вы не справитесь с журналистами. Если меня спросят, я отвечу, что ничего не знаю об этой истории.
Ральф, вы не можете. Вас было четверо, больше о контракте никто не знал.
Трое мертвы. Восстановить справедливость под силу только вам.
Вы очень точно описали ситуацию, мисс.
Жив я один и умирать не хочу. Арлингтоны — могущественный клан, и я уверен, меня не тронули, потому что я затаился.
Но Оскар Арлингтон мертв.
Он, да, но не его семья. Мать, другие родственники. Не советую вам нападать на этих людей. Мы слишком ничтожны и слабы. Они нас раздавят. Хотите судиться с Арлингтонами? Пожалуйста. Но без меня. Просите умереть за вас? По какому праву?
Алиса подумала о Нике на больничной койке. Вспомнила безумный грузовик и взрыв в квартире. Ральф Финн прав. Давать свидетельские показания опасно. С чего она вдруг решила, что может требовать от этого человека рисковать жизнью? А если она настоит, а он согласится и станет очередной жертвой, сумеет ли она простить себя? Но и отступить нельзя. Расскажите хотя бы мне, Ральф. Покажите договор. Я должна знать, что точно произошло. Забудем о суде и показаниях против Арлингтонов, но согласитесь, встретиться со мной.
Нет. Нет и нет, я все забыл. Я ничего не знаю. Лаки никогда не просил меня быть свидетелем. Не было никакого договора. Вот вам правда. Довольны? Тогда идите к черту. Лаки мертв. Многие погибли в тот день. 20 лет назад. Нужно забыть и жить дальше. Лаки мертв. Как и многие другие.
К Алисе вернулась решимость.
«Нет, Ральф, это было бы слишком легко. Лаки выбрал вас, не знаю почему, из сотен солдат. Он вам доверился, и вы не можете взять и предать его. У вас было 20 лет, чтобы отречься. Вы этого не сделали. Так сдержите слово!» «Я вешаю трубку, мисс Куин. Наверное, вам было не весело каждый день слышать от товарищей по отряду обидные прозвища. Но Лаки выбрал вас. Значит, он был вашим другом. Он не издевался над вами. Я знаю, это не в его духе. Сколько их было на катере, тех, кто не кричал, то и дело Дрочила. Помимо Лаки. Один? Двое? Вспомните, Ральф, Лаки был вашим другом. Он доверял вам, и вы не можете бросить его сейчас».
Алиса почувствовала смятение собеседника.
«Мне жаль, мисс Куин, — сказал Ральф. — Очень жаль, что Лаки погиб. Он был отличный парень. Но у меня жена. дети. И я дорожу жизнью. Прощайте. Скоро дети вернутся из школы. Они не должны ничего знать об этой истории. Ральф Финн был слабаком и трусом. И Алиса поняла, что заставить его говорить можно, только напугав еще сильнее. «Ну что же, Ральф? Тогда мы продолжим. Я имею в виду объявления. В газетах, по радио, а потом и по телевизору. Дороговато выйдет, но на кону почти 1,5 миллиона. Я не отступлюсь. Ваши дети слушают радио? Смотрят телевизор? Вы, конечно, можете сломать и то, и другое, но заткнуть рот одноклассникам точно не сумеете. Они вряд ли читают газеты, но телевизор наверняка смотрят. Хотите, чтобы дочки пережили в школьном дворе то, что вам пришлось терпеть на корабле?» Она сделала паузу, давая Ральфу время представить будущее. «Я не отстану, Ральф. Хотите защитить себя? Так расскажите все полиции. Тогда Арлингтоны ничего не смогут вам сделать, и страх исчезнет». Финн колебался. В трубке послышались детские голоса. Хлопнула дверь. «Ладно. Вы победили. Довольны, что так легко подчиняете себе людей? Я встречусь с вами один раз. Выложу все, что знаю, и вы поклянетесь оставить меня в покое. Где? Когда?» «В Вашингтоне. Скажем, в пятницу. Во второй половине дня. Договорились. В пятницу в 3 часа. Лафайет-сквер, напротив Белого дома. Там всегда полно копов, так что можете ничего не бояться». «Довольно шутить, мисс. Я этого не люблю. В кино главного свидетеля всегда убивают до того, как он успевает дать показания. Иначе любой фильм заканчивался бы на час раньше». «Это не кино, Ральф». «Да уж, это гораздо хуже. Вы не были на войне, иначе знали бы. Когда все кончено, нужно сделать одно — забыть. До пятницы, Ральф. Даю слово, объявлений больше не будет».